Она не спеша покуривала, созерцая море. Молодая? Ну, конечно, лет 30-32. Непроницаемая, как все спокойные люди. Максимум внешних проявлений не превосходит умеренности, иронии, улыбки, серьезности. Не отводя взгляда от морского простора, где назревала гроза, она опять положила свою руку на руку Филиппа и сжала ее, не считаясь с его желанием, только для собственного удовольствия. Пожатие этой маленькой сильной руки заставило его заговорить, но он с трудом выдавливал из себя слова. Так выступает сок из фрукта, если его сжать в руке. «Да, мне будет грустно. Но, надеюсь, я не буду несчастлив». «Да? А почему вы так думаете?» Он слабо улыбнулся и был трогателен, неловок, одним словом, был таким, каким он ей втайне нравился. «Потому что», — ответил он, — «я надеюсь, что вы что-нибудь придумаете». «Ну да, вы же придумаете что-нибудь». Она пожала плечом, подняла свои персидские брови. Ей пришлось сделать усилие, чтобы придать своей улыбке обычную безмятежность и высокомерие. «Что-нибудь», — повторила она. «То есть, если я вас правильно понимаю, мне надлежит пригласить вас к себе, как я делаю сейчас, пока мне это нравится, а вам останется только встретиться со мной в тот час, когда вы будете свободны от своих обязанностей школьных и семейных». Ее тон удивил его, но он не выдержал. «Взгляд, мадам Делерей». «Да», — ответил он, смутившись, — «а что я еще могу? Вы меня упрекаете за это, я ведь не бродяжка, свободный ото вся и всех, и мне только 16,5 лет». Она стала медленно заливаться краской. «Я ни в чем вас не упрекаю. Но разве вам не приходит в голову, что какая-нибудь другая женщина, другая, не я, конечно, могла бы быть обижена, если бы поняла, что вы хотите просто уединиться с ней на часок? Только этого? Только этого?» Фил, внимая ей с послушным видом школьника, вперил свои широко распахнутые глаза в этот скрытный рот, в эти ревнивые, однако ничего от него не требующие глаза. «Нет», — не колеблясь, — ответил он, — «я не понимаю, почему вы могли бы обидеться. Только это! Ого! Только это!» Он замолчал, на него опять напала слабость, и он почувствовал ту же блаженную печаль, а спокойная смелость Камиль Делерей поколебалась. Камиль почувствовала уважение к своему творению. Словно оглушенный, Филипп уронил на грудь голову, и это движение, эта покорность на миг окрылили завоевательницу. «Вы любите меня?» — низким голосом спросила она. Он вздрогнул, испуганно посмотрел на нее. «Почему? Почему вы об этом спрашиваете?» К ней снова вернулось хладнокровие, и она улыбнулась своей ставящей все под сомнение улыбкой. «Шутки ради, Филипп». Но глаза его продолжали вопрошать ее, упрекая за скупость в словах. «Взрослый мужчина», — размышляла она, — «сказал бы мне «да». Но этот ребенок, если я буду настаивать, расплачется и будет кричать, целуя и плача, что не любит меня. Так что ж, настаивать? Я должна выгнать его или с замиранием сердца выслушать и узнать из его собственных уст, до каких пределов простирается моя власть». Она почувствовала, как тяжело сжалось ее сердце, небрежно поднялась и направилась к открытому окну, словно забыв о присутствии Фила. Запах маленьких голубых ракушек у подножия скал, неприкрытых, отхлынувшей с 4 часов морской водой, но омытых ею, входил вместе с густым запахом, словно кипящей бузины, который распространяла отцветающая берючина. Облокотившись о подоконник, с виду безразличная, мадам Делерей всем своим существом чувствовала позади себя присутствие распростертого на полу юноши и изнемогала под бременем не покидавшего ее желания. «Он ждет меня. Он прикидывает, какое удовольствие может получить от меня. То, чего я добилась от него, могла бы иметь любая другая. Этот маленький, боязливый буржуа начинает дичиться, когда я расспрашиваю его о семье, манерничает, говоря о колледже, и замыкается в своей крепости молчания и стыдливости, когда речь заходит о венке. Он выучился у меня самому легкому, самому легкому. Он приносит сюда, складывает к моим ногам и забирает так же, как свою одежду, Она отметила, что колеблется и не решается произнести слово «любовь», и отошла от окна. Филипп жадно следил за ней, она положила ему руки на плечи и грубоватым жестом захватила его темную голову обнаженной рукой и поспешила под его тяжестью к узкому темному царству, где ее гордость могла поверить, что его стон — признание в тоске и где попрошайки вроде нее вкушают иллюзорную щедрость. Легкий дождь, шедший несколько часов ночью, сбрызнул шалфей, отлакировал бирючину и неподвижное листье магнолии, усеял жемчугом, не разорвав легкую дымку, надежно окутавшую на сосне гнездо вылезавших одна за другой гусениц. Ветер не терзал больше моря, но стенал в подворотне слабым голосом искусителя, напоминая о том, что лето прошло, и тайно заявляла об этом жареными каштанами и спелыми яблоками. По его наущению, Филипп опять надел на себя темно-голубой свитер, а поверх — холщовую куртку, позавтракал последним, что часто случалось с ним с тех пор, как его сон стал менее чистым и менее спокойным, и одолевал его только поздно ночью. Он побежал искать венку, миновал тень от стены, освещенную террасу, но девушки не было ни в холле, где от сырости вновь пахло деревянной лакированной обшивкой и полотняными чехлами, ни на террасе. Неощутимая дымка от дождя, словно благовонное курение, висела в воздухе и проникала к коже, оставляя ее сухой. Желтый осиновый лист, оторвавшийся от дерева, качался, словно с обдуманной грацией перед глазами Филиппа, затем перевернулся и упал на землю, не гнущийся, непонятно тяжелый. Фил напряг слух, услышал в кухне зимний шум, это бросали уголь в печь. В комнате пронзительно кричала малютка Лизетта, потом заплакала. «Лизетта», — позвал Филипп, — «где твоя сестра?» «Не знаю», — прохныкал гнусавый от слез голосок. Налетевший вдруг порыв ветра сорвал черепицу с крыши и бросил осколки ее к ногам Филиппа. Тот оторопело посмотрел на них, словно эта судьба разбила перед ним зеркало, что предвещает 7 лет несчастья. Он почувствовал себя маленьким мальчиком, очень далеким от счастья, но у него не возникло ни малейшего желания позвать ту, что жила на вилле, затененной соснами, там, по другую сторону мыса, вытянувшегося, как лев, и любила видеть его малодушным, ищущим поддержки у женского существа неукротимой энергии. Он обошел дом, нигде не обнаружил ни золотистой головки, ни голубого, как чертополох, платья, ни белого, как молодой шампиньон, холщового платья своей подруги. Длинные загорелые ноги с точенными сухими коленками не спешили ему навстречу. Нигде перед ним не расцвели ее синие, с сиреневым отливом глаза, ничто не утолило его жажды. «Венка, где ты? Где ты, Венка?» «Да здесь я», — ответил рядом с ним спокойный голос. «В сарае».
«В сарае?»
Согнувшись в три погибели, в холодном свете убежища без окон, куда день проникает лишь через отворенную дверь, она перебирала какие-то тряпки, разложенные на старой простыне. «Что ты делаешь?» «Не видишь, что ли? Я навожу порядок. Сортирую. Скоро ведь уезжать. И вот, мама мне велела». Она взглянула на Филиппа, на время оторвалась от работы и скрестила на согнутых коленях руки. Он нашел, что у нее жалкий усталый вид, и возмутился. «Но это ведь не так уж срочно, и почему ты делаешь это сама?» «А кто же будет делать? Если за это примется мама, у нее опять разыграется ревмокардит. А горничная?» Венка пожала плечами и снова принялась за работу. Она тихонько разговаривала сама с собой, как делают настоящие работницы, все время негромко гудящие, похожие на озабоченных пчел. «Это купальники Лизетты. Зеленый, голубой, полосатый. Их только выбросить. А это мое платье с розовой отделкой. Его можно еще раз простернуть. Пара, две, три пары моих сандалий, а эти фила. Еще пара фила. Две клетчатые рубашки фила. Рукава обтрепались, но вперед вполне хороший». Она разгладила ветхую ткань, увидела две дырки и поморщилась. Фил смотрел на нее без всякой признательности, и на лице его было написано страдание и враждебность. Он страдал от того, что на дворе утро, что под крышей из черепицы серое освещение. Он страдал просто от любого дела. Сравнение, которое раньше не возникало, когда он втайне предавался любви там, в Кер-Анне, началось здесь, но еще не связывалось с личностью Венки. Венка — культ их детства. Венка, почтительно оставленная им, чтобы он мог насладиться опьянением, таким ему необходимым и таким драматическим, первого любовного приключения. Сравнение началось здесь, среди этих тряпок, разбросанных на старой простыне, среди этих стен из неоштукатуренного кирпича, перед этим ребенком в сиреневатой блузе, выцветшей на плечах. Она работала, стоя на коленях. Ей пришлось на миг остановиться, чтобы отбросить назад ровно подстриженные волосы, которые от ежедневного купания и пропитанного солью воздуха стали влажными и мягкими на ощупь. Вот уже две недели она ходила не такая веселая, как прежде, но более спокойная и упрямая. Ее ровность тревожила Филиппа. Неужели эта юная хозяюшка с прической Жанны д'Арк предпочла бы скорее умереть вместе с ним, чем дождаться того времени, когда можно будет любить друг друга открыто? Нахмурив брови, юноша мысленно взвешивал эту перемену, но, глядя на Венку, он почти не думал о ней. Она была здесь, и опасность потерять ее больше не мучила его. Ее не нужно было завоевывать вновь. Однако, поскольку она была здесь, начались сравнения. Новая способность чувствовать, неизвестно от чего страдать, мука, которую он недавно вынес из-за прекрасной пиратки, возгорались в нем при малейшем поводе. Кроме того, эта прямодушная несправедливость, это все возрастающее сознание превосходства, суть которого в том, чтобы упрекать посредственность за то, что она посредственна, упрекать за то, что у нее такой взгляд на вещи. Он открыл не только мир чувств, который с легкостью называют физическим, но еще необходимость приукрасить чисто материально алтарь, где неярким пламенем горит совершенство, но совершенство неполное. Его рука, ухо, глаза познали голодное томление, томление по бархатистости, по знакомой музыке голоса, запахом. Он не ставил себе этого в упрек, потому что чувствовал, что становится лучше от прикосновения к этому пьянящему избытку, и что восточные шелковые одежды, накинутые в темноте, и тайна Кер-Анны облагораживают его душу. Он неловко склонился перед великодушно нарисованным им неопределенным образом. Пренебрегая желанием признаться самому себе, что ему хочется видеть Венку несравненную, прихорошившуюся, надушенную, он ограничился тем, что выказал печаль, какую испытывал, видя ее коленопреклоненную, по-детски подурневшую. С его губ сорвалось несколько жестких слов, но Венка не обратила на них внимания. Это ожесточило его. Тогда она ответила ему, но так, что он обругал ее, сам устыдившись своей несдержанности. Ему потребовалось несколько минут, чтобы овладеть собой. Он извинился с неубедительной сокрушенностью и почувствовал облегчение. Однако Венка продолжала терпеливо соединять разрозненные пары сандалий, выворачивать карманы поношенных свитеров, полные розовых ракушек и засохших морских коньков. Ну что ж, «Как хочешь», — заключил Филипп, — «ты молчишь?» «А я все говорю, говорю. Ты ведешь себя скверно. Почему?» Она окинула его взглядом, умудренной жизненным опытом женщины, созревшей на уступках и уловках большой любви. «Ты меня мучаешь», — сказала она. «Но, по крайней мере, ты здесь». «Этот год мы закончим тут», — мрачно думал Филипп, глядя на море. «Венка и я, в прошлом сплавленные в одно существо и, значит, вдвойне счастливые, существо, которое было Фил и Венка, в этом году умрет. Умрет здесь. Разве это не ужасно? Разве не в моих силах этому помешать? Я ведь тут, но сегодня вечером после 10 я, возможно, в последний раз за эти каникулы пойду к мадам Долерей». Он наклонил голову, и его черные волосы поникли, как ветви плакучего дерева. «Если бы пришлось к ней идти сейчас, я бы отказался. Но почему?» Белая под мутным, зажатым между двух грозовых туч солнцем дорога, ведущая в Кер-Анну, велась возле дома, поднималась, потом терялась вдалеке, поросшая жестким можжевельником, серым от пыли. Филипп отвел от дороги взгляд. К горлу подступила знакомая тошнота. «Да, но сегодня вечером...» После 3 завтраков в Кер-Анне он отказался от дневных визитов, боясь, как бы не стали беспокоиться его родные и не заподозрила чего-нибудь Венка. А, впрочем, его крайняя молодость быстро изобретала алиби. Он остерегался также сильного смолистого запаха, характерного для Кер-Анны, и того тела, которое он видел и обнаженным, и прикрытым одеждами, и ту, кому оно принадлежало. Он тихонько, с гордостью маленького беспутного мальчишки или с печальными угрызениями совести супруга, обманувшего дорогую его сердцу жену, называл своей любовницей, а иногда своей повелительницей. «Буду ли я увлечен или нет, с этим надо кончать здесь. Но почему?» Ни одна книга среди всех, которые он читал открыто, положив локти на песок или укрывшись в своей комнате, скорее из чувства целомудрия, чем от страха, не научила тому, что кто-то должен непременно погибнуть в таком обыкновенном кораблекрушении. В романе сотни страниц или даже больше, заполненной описанием приготовлений к любви физической, само же это событие занимает 15 строк, и Филипп тщательно пытался отыскать в своей памяти книгу, где было бы описано, как молодой человек, один раз оступившись, не расстается с детством и целомудрием, но продолжает оставаться в них, увлекаемый глубокими, как бы подземными течениями еще много-много лет. Филипп поднялся и пошел вдоль берега, изъеденного, истаившего из-за сильных морских приливов. Над пляжем склонился вновь зацветший куст терновника, питающийся и держащийся лишь за счет немногочисленных сплетений своих корней. «Когда я был маленький, — подумал Филипп, — этот куст терновника не склонялся над пляжем. Море съело берег, по крайней мере, метр его, пока я рос. А Венка уверяет, что это терновник подрос». Недалеко от терновника зияла та самая круглая ложбина с ковром синего чертополоха, который из-за голубизны называли глазами Венки. Именно там, в один прекрасный день, Фил тайком нарвал голубого чертополоха, эту колючую дань любви, и перебросил его через стену Кер-Анны. Сегодня цветы на склонах были сухи, обожжены солнцем. Филипп остановился на минуту, он был еще слишком молод, чтобы улыбнуться таинственному значению, которое любовь придает увядшему цветку, раненой птице, сломанному кольцу, и он оттолкнул свое несчастье, расправил плечи, отбросил назад привычным, гордым движением волосы и мысленно сделал себе выговор, что не умолило важности любовного романа для только что причастившегося его таинства. Итак, довольно быть слабым. Я по справедливости могу сказать себе, что в этом году стал мужчиной, а мое будущее? Он устыдился своих мыслей и покраснел. Его будущее? Месяцем раньше он еще размышлял над этим. Месяцем раньше это будущее рисовалось его мальчишескому воображению на широком, хоть и не вполне ясном ему фоне, все до мельчайших подробностей. Будущее с его экзаменами, с попыткой сдать на бакалавра, с работой неблагодарной, но принимаемой почти без горечи, ведь так надо, не правда ли? Будущее и венки, будущее, наполненное ею, будущее, проклятое или благословленное именем Венка. «В начале каникул мне все не хватало времени», — думал Филипп, — «а теперь его улыбка, его взгляд были улыбкой и взглядом несчастного мужчины. Его верхняя губа с каждым днем все больше покрывалась черным пушком, и от этих тонких, мягких волосков, которые также похожи на усы, как лесная трава на жесткое жнивье, его рот делался немного полнее, как у обиженно надувшегося малыша. Из этого рта отворачивался, а то неприметно возвращался к нему мстительный взгляд Камил Далерей. «Мое будущее. Мое будущее. Все очень просто. Если я не буду доктором права, то ведь есть магазин папы, холодильники для гостиниц, фары, отдельные детали и всякие жестянки для автомобилей, степень бакалавра, а потом сразу же клиенты разного рода корреспонденции. Папа не так много зарабатывает, у него даже нет своего автомобиля. О, еще ведь есть военная служба, так что же тут думать? Мы говорим, что после моих экзаменов на бакалавра...» Его воображение иссякло. На него напали невыносимая тоска, глубокое безразличие ко всему, что скрывало его будущее, лишенное, впрочем, всякой таинственности. «Если ты будешь служить где-нибудь в окрестностях Парижа, то я в это время...» В памяти Филиппа любящий голосок Венке нашептывал тысячу проектов, чей отсчет начинался уже с этого лета, теперь они были никому не нужны. Бесцветные, вырезанные из бумаги, которой не хватало красок. Самым радужным мечтам предавался он в конце дня, в час ужина и игры в шахматы с Венкой или Лизеттой. Скорее даже с Лизеттой, чьи 8 задорных лет, острый глаз, ранняя смекалка давали передышку Филиппу от груза его чувств и, наконец, час, когда он шел предаваться утехам любви. «А кроме того, — думал Филипп, — я, может, и не пойду туда. Да, я ведь в своем уме, и я не считаю минуты и не поворачиваюсь лицом к Кер-Анне, как подсолнух к солнцу. Я могу потребовать от себя быть самим собой, продолжать жить, снова почувствовать вкус к той жизни, которой я жил прежде». Ему не приходило в голову, что, употребляя это жесткое слово, он разделял им свою жизнь на две половины. Он не знал еще, сколько времени придется всем событиям его жизни ударяться об эту веху, это препятствие, чудесное и банальное одновременно. Ах да, это было прежде. Я помню, это было позже. С чувством превосходства и зависти подумал он о товарищах по экстернату, дрожавших от нетерпения на презренном пороге, который они переступали, посвистывая. Лжецы! Бескровная от потери вкуса к жизни и, к тому же, бахвалы. Потом он перестал думать об этом, потом опять мысленно возвращался к учению, в котором вклинивались игры, подпольное курение, дискуссии о политике и спорте, в то время как я... Это ее вина, ее, если я уже ничего не хочу, даже ее. Пробка тумана, наплывавшего с моря, закупорила часть берега. Над морем висела лишь негустая завеса, перемещающаяся все время, не способная скрыть весь скалистый остров. Порыв ветра подхватил ее, перетряс и в головокружительном вихре перенес ее на залив, беспросветную, плотную. В один миг Филипп, окутанный туманом, увидел, как исчезли море, пляж и дом, и закашлялся, словно в парной бане. Он привык к неожиданностям морского климата и стал ждать, пока другой порыв ветра не развеет этого пара. Фил попытался приноровиться к этим хлопьям, к этой символической слепоте, в чьей глубине вырисовывалось спокойное лицо, выступающее из ореола волос, как ясная луна, и праздные руки, почти не делавшие никаких движений. Она бездвижна, но она должна вернуть мне ощущение времени, его спешку, нетерпение, любопытство. Нет, это не то. Это не то, я просто сердит на нее. Он попытался взбунтоваться, вызвать в себе чувство неблагодарности к ней. Ребенок 16,5 лет не знает, что незыблемый порядок ставит на пути тех, чья любовь заслуживает, чтобы они стали любовниками, спешащими жить и жаждущими умереть своих посланцев, отяжеленных грузом плоти, останавливающий время, усыпляющий и парализующий душу и подающий совет дать ей созреть. Внезапно туман рассеялся, превратившись в воздух. Так убирают простыню с земли, оставляющую на травинках лишь капли готовой улетучиться влаги, лишь жемчужную росу на ворсистых листьях и мокрый блеск на гладких. Сентябрьское солнце пролило на море, голубое вдали и зеленоватое у берега от затопленного песка, желтый свет, чистый и помолодевший.